Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Стол Господа Иисуса». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на том, что с одной стороны мы имеем чашу Господа Иисуса с полнотой Его благословений. Стол Господа Иисуса со всем, что может нам подарить неизреченная Божья любовь. А на другой стороне мы видим чашу демонов с ее вином изумления, стол демонов со своими притягательными и искушающими предложениями. В вине изумления мы видим проклятие вина изумления, религиозного блуда блудницы Вавилона. В вине изумления мы видим культ Марии, смешанного с полуправдой Библии. От этого вина изумления жители земли упивались, как читаем в Откровении, глава 17, стих 2. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Общение с одним исключает общение с другим. Это чрезвычайно важно. И если мы теперь будем исходить из того, что стол Господа Иисуса не является столом, за которым мы принимаем вечерю, но он является воплощением или олицетворением обобщения всего богатства, благословений и славы, в котором дети Божьи участвуют, и который является собственностью детей Божьих. Повторяю, если мы теперь будем исходить из этой точки зрения, то немедленно проявляются и необходимые следствия. Следствия целого ряда представлений и многих понятий, которые дети Божьи связали сегодня со столом Господа Иисуса. Займемся прежде всего учреждением стола Господа Иисуса. А это такое дело, которое в некоторых кругах верующих и сегодня еще с любовью проводится. Но мы его напрасно ищем в Писании. Как можно говорить об учреждении стола Господа Иисуса, если он всегда имелся в наличии, сколько существуют дети Божьи? Однако мы должны немного дольше задержаться на этом противоречащем Писанию высказыванию, в надежде, что мы сможем послужить как себе, так и другим. Если бы это было правильно, как эти братья уже раньше дали понять, что стол Господа Иисуса примерно 100 лет назад снова учрежден, тогда из этого следовал бы вывод, что много столетий стол Господа Иисуса не существовал, а на основании этого обязательно следовало бы, что и дети Божии на протяжении столетий были бы лишены преимущества наслаждаться столом Господа Иисуса. Но это еще не все. Если бы утверждения таких дорогих братьев были бы верны, тогда из всех детей Божьих на земле у стола Господа Иисуса сидели бы только те, которые имеют с этими братьями общение. Это нелепость. К сожалению, те, которые так говорят, как нам кажется, не делают такое заключение. Если бы они это делали, то такая точка зрения, противоречащая Писанию, должна была быть скоро доказана. Естественно, что такие речи и такое поведение должны привести к выше приведенным заключениям. Но слава и хвала нашему Господу Иисусу, что это не так, потому что стол Господа Иисуса не нуждается в том, чтобы его учреждать. Никакой человек и никакое собрание верующих, даже если бы в этом собрании мы видели Церковь Иисуса, не могут учредить стол Господа Иисуса. Стол Господа Иисуса существует с того дня, как Господь Иисус исполнил свое дело на Голгофском кресте и через 50 дней излил на землю Святого Духа. Этот стол Господа Иисуса приготовлен детям Божьим для всех времен, и они принимают в нем участие. Они делают это сегодня и будут это вечно делать. У стола Господа Иисуса они принимают участие в богатстве Божьей славы и благодати во все дни их жизни, жизни вечной. Самое малое дитя, которое приняло Иисуса в свое сердце, которое будет вместе со всей церковью Иисуса восхищено, когда Он придет за ней, имеет часть в неизреченных благословениях, преподносимых столом Господа Иисуса. Точно так же и те верующие, которые при исполнении служения Господу Иисусу посидели, и эти круги верующих будут радоваться изобилию, которое Господь Иисус дарит своим искупленным на своем столе. Этими благословениями, которые нам преподносит стол Господа Иисуса, мы наслаждаемся по мере нашего духовного понимания. В соответствии с этой мерой мы принимаем участие в переливающемся через край богатстве, содержащемся в чаше Господа для своих и столе Господа Иисуса, который ставит перед нашими глазами все это в своей необозримой и беспредельной славе. И что мы с вами, дорогие наши слушатели и читатели, скажем по этому поводу? Не радует ли наши сердца видеть, как просторны, как велики, как свободны, как славны, как всеобъемлющи благословения стола Господа Иисуса? Не чувствуем ли мы при этом в наших сердцах простор и легкость, когда смогли отказаться от воззрения, превращающего стол Господа Иисуса в такой стол, за которым мы только иногда могли и можем собираться? Вместо этого мы можем радоваться в блаженном, превосходном сознании, что мы день за днем в покое, в радости и скорби, в хорошие и злые дни участвуем в столе Господа Иисуса и подкрепляем наши души. Но в рассмотрении последствий, которые включают в себя изменившееся понимание в отношении стола Господа Иисуса, мы еще не пришли к концу. Я думаю, что в результате размышления над вопросом, рассмотрением которого мы до сих пор занимались, вы точно так, как и я, изменили в отношении стола Господа Иисуса ваши мысли, вашу точку зрения. В начале рассмотрения этого вопроса лично я стоял, тем не менее, робко и нерешительно по отношению к этому новому свету. Но когда мы глубже рассмотрели этот вопрос, то во мне все больше и больше укреплялось убеждение, что развитое мышление в отношении стола Господа Иисуса соответствует Писанию, а именно познание, что под выражением «стол Господа Иисуса» мы должны понимать библейское название или обозначение, должны понимать переносное выражение, где нам в одном слове «стол» показана вся полнота обобщения всех богатств, благодеяний, благословений являющихся нашей частью. Какой все же это стол, как это важно для нас, что этот стол, который Он нам подарил, носит имя «Стол Господа Иисуса», стол того, имя которого превыше всего, возлюблено больше всего и драгоценнее всего. Ему, который подарил нам свой стол, поем мы псалом, содержание которого примерно такое. Имя Иисуса, кто может исследовать твою глубину, твою высоту, кто может возвестить твою милость и любовь, конец которой я не вижу? Да, истина, конец которой я не вижу. Эти слова целиком и полностью относятся к нашим преимуществам и благодеяниям Господа, которые невозможно исследовать и измерить, которые стол Господа Иисуса преподносит нам в изобилии. Праздник вечери Господа Иисуса, которую мы совершаем в Его воспоминание и смерть Господню возвещаем, доколе Он придет, без сомнения является одной из драгоценнейших благословений стола Господа Иисуса. Заметим себе это предложение, так как это очень важно, я повторю его еще раз. Праздник вечери Господа Иисуса, которую мы совершаем в Его воспоминание и смерть Господню возвещаем, доколе Он придет, без сомнения является одной из драгоценнейших благословений стола Господа Иисуса. Но праздник вечери Господа Иисуса далеко удален от того, чтобы богатство стола Господа Иисуса состояло только в этом благословении. И как необычайно больше, богаче, блаженней сознание, что стол Господа Иисуса нам преподносит исключительно все, что может подарить нам бесконечная Божья доброта. А в проповеди «Благодать на благодать», имеющаяся в нескольких частях на нашем сайте, я объяснял вам, что Бог является сам по себе добротой. Это Его сущность. А посредством благодати, то есть бесплатно, Его доброта непрерывно обогащает нашу жизнь. Поэтому прекрасно и ценно знать, что стол Господа Иисуса всегда накрыт для нас. Он накрыт для меня и для всех детей Божьих, которые имеют ту же веру в Господа Иисуса. В этом столе Господа Иисуса я могу иметь участие со всеми детьми Божьими во все дни моей жизни, да, и во веки вечные. И если мы ограничим стол Господа Иисуса рамками праздника вечери воспоминания, то становится совершенно ясно, что его длительность является лишь временной. Ведь смерть Господню мы возвещаем только, доколе Он придет, не правда ли? Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». После Его пришествия мы этого больше не будем делать. Но не будем ли мы постоянно участниками вечного богатства благословений стола Господа Иисуса? Конечно, в скором будущем все то, что теперь еще появляется на нашем пути как препятствие, исчезнет. Тогда наше наслаждение столом Господа Иисуса будет совершенным. Противоречит ли такая мысль Писанию? Если Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки, глава 22, стих 30, «Да едите и пьете за столом Моим в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых, то не говорит ли он здесь о своем славном царствии в вечности? Может ли Господь Иисус этим сказать или иметь в виду, что его благословения в вечности будут ограничены только на еде и питье? Не обобщает ли он в выражении «да едите и пьете за столом моим» всю полноту этого времени в вечности? Ответ будет нетрудным. Конечно, то, что Господь Иисус здесь говорит, относится как ко времени пребывания в Его Царствии на земле, так и на время после восхищения Церкви Иисуса. Безусловно, что возвещение смерти Господа Иисуса после восхищения Церкви прекратится, но наслаждение, которое преподносит стол Господа Иисуса всем искупленным, ни в коем случае не прекратится. Тем более, что к этим благословениям, о которых мы говорили в отношении стола Господа Иисуса, относятся и наши небесные благословения, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Как я выше отметил, что в наших мыслях и в различных вещах, которые мы до этого момента связали со столом Господа Иисуса, должны произойти большие перестройки и переориентации, как только мы осознаем, что это, то есть стол Господа Иисуса, совершенно другое, чем мы до этого думали. Стол Господа Иисуса стал для нас совершенно другим делом. Мы занимаемся уже тем, что раньше называли учреждением стола Господа Иисуса. Еще одно выражение, которое тоже употребляется в наших кругах, гласит «бодрствовать над чистотой стола Господа Иисуса». Этим имеют в виду, чтобы мы заботились о том, чтобы неверующие и дети Божии, которые имеют плохое хождение за Господом Иисусом или приносят еретические учения, не сидели тоже за столом Господа Иисуса. Но и такой оборот речи мы не находим в Писании. Если мы осознали, что имеется в виду под выражением «стол Господа Иисуса», то мы сразу же понимаем, что как учреждение стола, так и бодрствование над чистотой стола являются невозможными действиями, что само собой разумеется. Мы, конечно, при каждом проведении вечери воспоминания страданий Господа Иисуса предупреждаем всех присутствующих в собрании, что в ней, то есть в вечере, могут принимать участие только такие люди, которые приняли Господа Иисуса в свои сердца, которые являются детьми Божьими. А за это они сами отвечают, потому что мы не можем заглянуть в их сердца. Говорю ли я этим что-нибудь против забот, которые мы должны нести в отношении тех, с которыми мы вместе возвещаем смерть Господа Иисуса? Мы далеки от этого. Это само собой понятно, что мы празднуем вечерю воспоминания только с верующими, которые имеют хорошее хождение и не вносят в собрание еретические учения в отношении личности Господа Иисуса и Его Слова. Но какое отношение имеет это к столу Господа Иисуса? Может ли через кого-нибудь или через что-то стол Господа Иисуса быть осквернен, Был ли стол Господа Иисуса и мог ли Он когда-нибудь быть доверен людям? Сидел ли в духе какой-нибудь неверующий в какое-то мгновение за столом Господа Иисуса? Можем ли мы кого-нибудь удерживать от стола Господа Иисуса или допускать к нему, даже если мы об этом заранее предупреждаем, как я выше заметил? Не стоит ли стол Господа Иисуса в распоряжении детей Божиих, чтобы брать из его богатства? Самый духовно слабый верующий, самое наименьшее дитя Божие может питаться со стола Господа Иисуса и получать с него славные дары и наслаждаться ими. При этом все дети Божии вместе взятые, как бы они в своем познании не шагнули вперед, никогда не могут исчерпать Божие сокровище, которое мы имеем в столе Господа Иисуса. Обращаю ваше внимание еще на одно выражение, которое принято среди многих верующих, а именно, что стол Господа Иисуса представляет собой изображение единства. Некоторые дети Божьи, с уст которых это выражение почти не сходит, придерживаются того мнения, что только те верующие, которые постоянно поддерживают с ними общение и вместе с ними возвещают смерть Иисуса, видимым образом выражают это единство. Такое мнение следует со всей решительностью отклонять. Свое мнение, что стол Господа Иисуса является изображением единства, эти верующие обосновывают сообщением из первого послания Коринфянам, глава 10, стих 17. Однако в этом месте Писания не сказано, что мы, многие, являемся одним столом, но что мы являемся одним хлебом, одним телом, читая этот текст. Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся, то есть принимаем участие, от одного хлеба. Имеется ли в этом одном хлебе в виду хлеб вечери воспоминания, или же, не принимая во внимание хлеб вечери воспоминания, образ целого хлеба использовать как прообраз? Мы знаем и уже видели, что Святой Дух часто использует одинаковые слова в различном смысле и в различном значении. В стихе 16 этой главы речь идет о хлебе, который мы преломляем. Таким образом, это является общением тела Христа. Читаю этот текст. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 16. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» А в первом послании Коринфянам, глава 12, речь тоже идет о теле Христа. Читаю стих 12 из этой главы. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Если мы зададим себе вопрос, имеется ли в обоих случаях в отношении тела одно и то же в виду, то мы должны ответить, это совершенно не одно и то же, ибо в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 12 и далее, о теле говорится в смысле сравнения, и это немедленно ясно показывает, что тело Христа в этих двух местах Писания не одно и то же. Оно и не может быть одно и то же, потому что в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 16, говорится о теле Христа, которое Он для нас пожертвовал, потому что в этом месте Писания говорится не только о теле, но одновременно и о крови Христа. А в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 27, напротив, слово «тело» сравнительным образом приводится в связи с церковью. Читаю этот стих 27. «И вы, тело Христово, а порознь члены». Равным образом мы находим слово «тело» также в первом послании Коринфянам, глава 10, стих 16. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Соответственно этому и в слове «хлеб» в зависимости от взаимосвязи с телом мы находим две различные мысли. В стихе 16 мы видим тело, которое отдано для нас в жертву, а в стихе 17 мы видим в этом теле верующих в их взаимосвязи. Один хлеб и стол Господа Иисуса являются двумя совершенно различными понятиями, которые мы должны разделять. Если мы, дети Божьи, собираемся, чтобы возвещать смерть Господа Иисуса, если это даже немного людей, то, тем не менее, чувствуем себя со всеми присутствующими верующими одним целым. Это очень ценное сознание, в смысле восприятия. Такое сознание и истина, которые мы имеем не только тогда, когда собираемся для преломления хлеба, на которые постоянно стоят перед нашими глазами. Это такая истина, для осуществления которой мы призваны, несмотря на все внешние разницы и разделения верующих на отдельные группы. Этот факт единства детей Божьих является также одной из многих славных действительностей, которые преподносит нам стол Господа Иисуса. Как никому из нас не приходит на ум, чтобы подумать, что одно из многих ценных блюд на столе какого-нибудь князя является самим столом, точно так у нас не может возникнуть мысль, что стол Господа Иисуса является изображением или представляет собой единство верующих. Нам следовало бы заняться некоторыми другими представлениями, которые связаны с нашей прежней точкой зрения о столе Господа Иисуса. Но на этом закончим рассмотрение темы «Стол Господа Иисуса». Да благословит Господь Иисус всех ради имени Его к пониманию вышеизложенного. Аминь.